Глава 42.
«Ну же, ответь!»
Мила вела машину, прижав мобильник к уху. Телефон, номер которого она вызывала, все звонил и звонил, но никто не брал трубку. Изматывающее повторение одного и того же звука, закодированный сигнал отчаяния. Слушая его, Мила все жала и жала на акселератор. Как только накативший страх вернул ей сознание, Мила бросилась звонить матери. Одновременно одевалась, стараясь мыслить здраво. Не забыла прихватить запасной пистолет, который хранила в шкафу, ведь табельное оружие пропало во время пожара в гнезде Кайруса. Ничего другого она сделать не могла. Образ точеной руки, скользнувший в тень под кроватью Алисы, живо запечатлелся в памяти. Рука мелькнула и пропала, но Мила была уверена, что видела ее наяву. Предупредить коллег-полицейских она не могла. Прежде всего, не знала, что им сказать, да они бы и не поверили, и она потеряла бы драгоценное время. Хёнда стрелой летел по улицам, где только можно, срезая углы. В час, когда полуношники выходят на поиски приключений или чтобы переступить черту. Мила мчалась на красный свет, проезжала перекрестки, не прикасаясь к тормозам. Авось повезет, а никто не попадется на пути. Так лихо она не ездила никогда. Обычно, именно рискуя, она себя чувствовала живой. Но сегодня все было иначе. Она вникла, наконец, в смысл того, что часто слышала от других родителей. А сама не испытывала никогда. Ее мать это определяла как третий глаз, которым ты смотришь на мир. Он открывается посредине лба между двумя другими, когда ты родишь ребенка. Вот что такое родное дитя. Шестое чувство, совершенно не похожее на остальные пять, позволяющее воспринимать окружающий мир с невообразимой остротой. Все, что относится к плоти, от плоти твоей, начинает касаться тебя прямо и непосредственно. Если ты сосредоточишься, то сможешь почувствовать, когда Алисе хорошо, а когда ей больно, еще говорила мать. Но Мила ни разу не испытала ничего подобного, хотя и не хотела признаваться матери, что не способна распознавать чувства окружающих людей. Там расстроилась. Мила гнала, как сумасшедшая, к дому, где жила ее дочь, и не знала, можно ли сравнить снедавшую ее тревогу с чувством, которое разделяешь с кем-то. Но одно она знала наверняка. Если с ее девочкой приключится что-то плохое, то боль, знакомое чувство, очищавшее ее от скверны мира, будет на этот раз нестерпимой. Жилой квартал на холме казался в городе инородным телом. Каждый дом, в свою очередь, представлял собой отдельную вселенную. Здесь Мила росла с отцом и матерью, только они трое. Планеты, удаленные друг от друга, вращающиеся по своим орбитам, которые лишь иногда, изредка, пересекались. Машина подпрыгивала на лежачих полицейских, поскольку Мила, подъезжая к ним, не сбрасывала скорость, и подвеска отчаянно дребезжала. Проехав длинную улицу, обрамленную садами, погруженными в тишину, она почти достигла цели, резко нажала на тормоза, и Хёнда, перескочив через поребрик и промчавшись по тротуару, завяз колесами в лужайке перед домом. Мила бросила мобильник на пассажирское сиденье, вместо него схватила пистолет и выбралась из салона. Ей было трудно дышать. Окна на всех трех этажах дома были темные. Мила бросилась под арку во двор, где белый фонарь всю ночь горел над зеленой входной дверью. Вокруг стрекотали сверчки, больше не раздавалось ни звука. Мила вцепилась в колокольчик, потом забарабанила в дверь, она даже не имела ключа от дома, в котором выросла. В ответ лишь залаяли соседские псы. В несколько секунд Мила забыла все, чему ее учили в полиции. Не обошло дом по периметру, чтобы проверить, нет ли следов вторжения. Не подумала, как оградить себя от возможного нападения противника, если таковой скрывается в доме. Наконец нарушила самое главное правило, которое гласит, что бы ни случилось, нельзя терять контроль над собой. Не получая ответа на свой настойчивый стук и трезвон, Мила уже собиралась выстрелить в замок. Но на мгновение, обретя рассудок, вспомнила, что мать всегда хранит запасной ключ под одним из горшков в палисаднике. Вернулась на лужайку, стала искать. Нашла с третьей попытки под бегониями. Когда Миле, наконец, удалось войти, на нее всей тяжестью обрушилась тишина. «Где вы?» — громко спросила она. Потом сорвалась на крик. «Отвечайте!» На верхней площадке лестницы зажегся свет. Мила устремилась туда, перескакивая через две ступеньки. Ее мать склонилась над перилами, запахивая халат. «Что стряслось? Мила, это ты?» Голос у нее был хриплый со сна. Но Мила, выбежав на площадку, оттолкнула ее и бросилась в комнату Алисы. «Да что такое?» — пробормотала женщина, чуть не падая с ног. Сердце гулко билось в груди у Милы, словно звучали гигантские шаги, шаги великана, чудовища из сказки. Она добежала до конца коридора, а тем временем всюду в доме зажигался свет. Ворвавшись в спальню Алисы, протянула руку к выключателю. Ночник в виде пчелки озарил комнату. Девочка спала. Мила подхватила ее одной рукой, словно вырывая из пасти чудовище, в которое превратилась постель. Другой рукой она целилась из пистолета. Алиса, перепуганная, вопила, что есть мочи, а Мила, никак на эти крики не реагируя, пинком сбросила матрас. Легкие изо всех сил закачивали в себя воздух, и несколько секунд Мила слышала только этот хриплый звук. Уши заложило, казалось, она падает с какой-то космической высоты. Вдох-выдох, ритм дыхания восстанавливался, хотя и с трудом. Вернулись звуки. Первым — плач Алисы, которая извивалась в ее руках. На полу — гора одеял, плюшевый медвежонок, подушки. Больше ничего.